Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакирович. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Сегодня мой гость Мария Баллах. Мария – жительница кибуца Нахаль-Оз, расположенного практически на границе сектора Газа. 7 октября 2023 года в ее дом проникли боевики «Хамас». Ей с грудным ребенком и мужем удалось спрятаться и выжить. В кибуц Мария вернулась только летом 24-го года, чтобы увидеть то, что они оставили с мужем после трагических событий осени 23-го года.
Когда мы вернулись в Израиль, мы вернулись в конце декабря 23-го года, и мой муж, он практически сразу туда поехал для того, чтобы забрать какие-то вещи, что-то такое. Я туда первый раз приехала в июне 24-го, тоже потому что нам надо было уже собирать вещи, проверять, что осталось, что не осталось, что в целости, что не в целости, все такое. И мы туда приехали, и надо сказать честно, что когда я туда зашла в свой дом, то, в принципе, все, что я делала 4 часа нахождения там, это плакала. То есть я просто зашла, и я причем думала, что ну, я приеду, там займусь делами, но нет, я просто зашла, и вот. Но с тех пор еще несколько раз ездили. Вот последний раз я в кибуце была буквально 2 дня назад. Тоже там постепенно забираем какие-то вещи, что-то такое. И мы ездили с командой 9-го канала израильского. Они тоже хотели немного снять внутри кибуца и посмотреть, как это все происходит. Ну вот я их там поводила по памятным местам.
А как выглядит ваш дом? Он был закрыт все эти месяцы? Или там все-таки, ну, какая-то уборка производилась, какая-то жизнь была, или это абсолютно безжизненное пространство?
Ну, скажем так, это сложный достаточно вопрос, требует немного длинного ответа. Там происходило так. И наш дом, потому что, опять же, там были внутри террористы, и он был вверх дном, и в какой-то момент, когда солдаты уже зачистили территорию, и там в целом стало более-менее спокойно, они сделали что-то в духе такой уборки, ну, как сказать, уборки. Они, в принципе, поспихивали всякие вещи с пола в мешки и более-менее так убрали, чтобы это не было прям совсем страшно. Но, конечно, там прям супер-пупер они не убирали. То есть, ну так, чисто поднять вещи с пола, чтобы это не лежало просто на полу. И когда вот мы приехали, когда я приехала, там, конечно, было очень страшно на это смотреть, потому что все в пыли, все запах очень такой, очень специфический запах покинутого жилья, которое долго стоит без человека, вот такая очень, даже не затхлость, а, ну, очень неприятный запах, очень плохой. И это вызывает определенные чувства. Но при этом и снаружи, например, достаточно много волонтеров находится в кибуцах. Они, ну, опять же, они там не живут, они туда приезжают несколько раз в неделю. И эти волонтеры, например, ухаживали за садом, не давали растениям погибнуть, поливали. И это немножко, ну, как сказать, не... Немножко смягчает этот удар, потому что если бы туда приехать, и там еще и все растения мертвые, то это все, это как бы это вообще невыносимо. А тут вроде как какая-то жизнь.
Скажите, а кто-то остался в кибуце? Какая-то жизнь там идет, или все покинули это место, потому что погибли люди?
Нет, кто-то остался, безусловно. Это сельскохозяйственный кибуц. И просто бросить все и уехать люди в целом не могут, потому что, ну, это фермерское хозяйство, да, то есть там коровы, например, и там небольшой двор тоже с животными, такой, как назывался, детская ферма, ну, там всякие козочки, ослик, всякое такое. И кто-то за этими зверями должен ухаживать. И часть времени это были солдаты, когда там гражданским было прям совсем-совсем нельзя находиться, это солдаты делали. Но потом, когда уже разрешили гражданским тоже присутствовать, они, в принципе, те люди из кибуца, кто занимался непосредственно, работал в коровнике или там на полях или все такое, они приехали, да, они вернулись в кибуц, но опять же, они не совсем вернулись туда жить. То есть они, например, приезжали на 5 дней, на 2 дня уезжали вот там, где семья. И таким образом. Сейчас, вот на данный момент, несколько семей вернулось в кибуц. Но, опять же, я, если честно, не очень представляю, какую жизнь они там ведут, потому что там нет никакой инфраструктуры на данный момент. Ну, там коммуникации подключены, но при этом магазин не работает, почта не работает, ничего этого не работает. И поэтому, ну, это очень некомфортная жизнь, да, это как бы достаточно сложно так существовать. Ну вот. Ну и плюсом они там действительно одни, как бы они.
Сегодня известно, сколько людей погибло 7 октября.
В нашем кибуце погибло 13 человек, и это мы еще, можно сказать, извиняюсь за такое слово, легко отделались. Потому что нам конкретно в нашем кибуце очень повезло. У нас ночевали, ну, в ту ночь остались солдаты, даже не солдаты, а группа спецназа. Они в принципе туда приехали чисто днем там на одну из армейских баз, а потом такие должны были продолжать дальше. То есть они должны были там дальше на юг уехать. Но решили, раз такое дело, и что-то задержались, все такое. И, короче, они остались ночевать в кибуце. Вот. И плюсом еще у нас так называемая китат коненут, это вот добровольческий отряд защиты, который вот из местных жителей. Скажем так, весь этот отряд, он не успел ничего сделать, да, то есть там не все люди поприсутствовали. Тот, кто у них был главный в этом отряде, погиб в первые 5 минут, потому что террористы знали, где он живет, и они прям вот четко шли его убивать, и они его убили, к сожалению. Вот. Но при этом он еще успел до этого спасти ребенка. То есть он увидел, что террористы проникли внутрь кибуца, увидел, что по дорожке пробегал подросток, выбежал, сказал подростку немедленно забегай ко мне в дом, маман. И этот подросток единственный, кто выжил в этой семье. Ну, в смысле, в семье этого подростка. Вот. И потому что террористы ворвались, в том числе, в дом семьи этого подростка и всю семью положили. Но при этом у нас еще двое человек из добровольческой бригады, этой защищающей, у них на двоих было, ну, два пистолета и один автомат. И они сумели каким-то образом, быстро-быстро передвигаясь по кибуцу, проезжая на машине, все время в движении, они умудрились таким образом оттягивать силы террористов на себя короче, оттягивать их от того, чтобы убивать мирных жителей, все время их путать и все вот. Вот. Ну и, собственно, спецназовцы, которые тоже дали большой бой, и поэтому сами террористы, то есть, когда они набежали с двух сторон в кибуц, и у них не совсем была там легкая летняя прогулка, то есть они когда почувствовали, что вот им дают бой, то они, во-первых, стягивались туда, где им дают бой, во-вторых, как бы опасались больше. Вот. Поэтому только 13 погибших, и было, если я не ошибаюсь, 7 похищенных, 5 вернулось вот по сделке, еще по первой сделке, и двое до сих пор в плену.
На ваш взгляд, восстановится ли жизнь в кибуце или это место памяти жертв теракта, и там будет какой-то мемориал, ну, или просто пустое место?
Израиль очень маленькая страна у нас, поэтому как бы там, где мемориал, там и жизнь, и поэтому я думаю, что будет некое, в итоге будет некоторый синтез этих вещей, то есть часть, возможно, какой-то из домов оставят как мемориал, особенно пострадавшие или что-то такое. Возможно, просто воздвигнут, называется у нас андарта, ну такое, как место памяти. И, возможно, воздвигнув такое место памяти, какой-нибудь памятник для того, чтобы это не совсем прям, ой, ничего такого не было, ну, понятно. Но жизнь восстановится, да, я думаю, что в какой-то момент, опять же, очень многое зависит от того, что в итоге будет с Газой, как это все разрешится, ситуация все еще не разрешилась. И зависит от того, когда и в каком виде вернутся заложники. Еще очень, очень рано, год прошел, но еще очень рано говорить о чем-либо.
Сразу после теракта вы покинули Израиль, оказались у друзей в Бельгии.
Да.
Когда вы обратно вернулись в Израиль?
Вот в конце декабря 2023 года мы пробыли в Бельгии 2,5 месяца примерно, и вот незадолго до Нового года вернулись в Израиль.
Где вы сейчас живете и чем конкретно занимаетесь?
В принципе, мы когда только вернулись, я сразу вернулась на свою работу и работала все это время. Мой муж только в последние несколько месяцев начал восстанавливать свой бизнес, но он до этого и не мог особо его восстановить, потому что его бизнес был связан с работой с детьми, и там все было очень сложно. Вот. И мы сейчас живем на относительном юге, это не такой юг, как раньше, но на относительно недалеко от города Ашкелон. И ну, нам мы наконец-то сняли жилье на какой-то длительный период. Это, в принципе, наш четвертый переезд за год. В какой-то момент я сказала, что я больше не могу видеть картонные коробки. У меня начинается нервная почесуха, как только я это вижу. Но да, вот сейчас мы более вот в августе переехали, более-менее начали уже обосновывать. Я менеджер среднего звена, я, в принципе, управляю производственными процессами, работаю на одной из фабрик.
Вот произошла страшная трагедия 7 октября, весь мир был потрясен. Вот что вы для себя открыли нового, что у вас изменилось?
Во мне изменилось, я думаю, что во мне изменилось восприятие времени. Стало очень четким вот это вот чувство, что жить, именно жить, проживать свою жизнь нужно каждым днем, потому что завтра нет. Иногда даже 20 минут вперед их нет. И поэтому нужно стараться, вот, чтобы каждый день действительно он был с каким-либо значением, что-то делать, что-то себе. В том числе, если как сказать, в том числе и отдыхать, но тоже с удовольствием, да, то есть не то, чтобы загнаться как лошадь, но каждый день ощущать, каждая хорошая вещь копить в копилке внутреннего, копить его в сердце, ценить каждую минуту, цените время со своими близкими людьми, потому что завтра не будет. Я думаю, что это вот основное то, что изменилось лично во мне. Я не могу сказать, что я стала там ожесточеннее, но я стала жестче, повзрослела, погрустнела, очень много радости жизни потратилось на то, чтобы просто выжить. Но я надеюсь, что это, опять же, что это все еще травма, и в какой-то момент она пройдет, ну, как синяк, в какой-то момент он уйдет полностью, и все восстановится. Но пока что он еще не ушел.
Мы беседуем с жительницей кибуца Нахаль-Оз Марией Балах. У микрофона Мумин Шакиров. Когда я вас спрашивал в прошлом году, как вы относитесь к арабам из Палестины, вы сказали, что вы отделяете хороших людей от плохих. Вот спустя год идет война, огромные человеческие жертвы, и давайте скажем честно, что часть населения Палестины, оно поддерживает Хамас. Изменилось ли у вас отношение к мусульманам, к арабам Палестины?
Нет, я все еще стараюсь отделять хороших людей от плохих и не гребсти всех под одну гребенку. И, безусловно, если люди хотят меня убить, я не испытываю к ним никаких приятных ощущений. Типа там, вот, да, я подставлю левую щеку. Нет, этого во мне нет. То кто к нам с чем, зачем, тот от того и того. Но я все еще не считаю, даже после прошедшего года, что в Газе все поголовно, они зверские убийцы и только спят и видят. Я считаю, что абсолютное большинство людей, которые сейчас в Газе, они спят и видят, чтобы у них наконец-то было мирное небо над головой. Они смогли залезать раны, отстроить все же разрушенное и восстановить свою жизнь, потому что, в принципе, любой нормальный человек, он хочет жить, он хочет знать, что он завтра ест, как он кормит своих детей, где он спит, и желательно, чтобы это было мягкое, теплое и относительно вкусное. Вот, и на постоянной основе. И это, в принципе, базисные ценности, которые мне сложно не разделять, да? То есть я могу через это понять людей. Поэтому нет, мое отношение не изменилось. Я по-прежнему считаю, что диалог возможен, просто не с теми политиками или политизированными террористическими организациями, которые управляют этим всем, потому что у тех, кто сейчас у власти в Газе, у них нет никакого желания что-либо менять, они слишком хорошие деньги зарабатывают на всем том, что происходит, в том числе на том, что происходит сейчас, да, как ни парадоксально звучит, им отлично, их все устраивает. Ну, может быть, кроме бомб, которые прилетают им по бункерам, а так их все устраивает.
На ваш взгляд, все-таки возможен диалог и можно построить, давайте скажем так, государство на этой земле, и арабы Палестины будут частью этого государства, или все-таки у них должно быть свое государство, а у евреев свое? Вот как вы смотрите на это?
Если честно, мне сложно что-либо сказать, я не политолог, не политик. Да, я чисто как обыватель, который не обладает, опять же, там, всей полнотой, даже не то, что информация, а даже хотя бы образование для того, чтобы выносить какие-то суждения. Но я могу сказать со своей стороны, что, не знаю, мне кажется, что что-то в духе федерации могло бы сработать. Что, ну, вот у них штат, у нас штат, и где-то там, типа, вот, а в Кнессете там все вместе сидят и что-то как-то решают. И таким образом, с одной стороны, сохранять индивидуальность и некоторое, ну, чтобы каждый мог решать за себя более-менее, но тем не менее, мы все просто на очень-очень-очень-очень маленьком пространстве живем, и поэтому мы должны сосуществовать, у нас нет другого выбора. Ну вот мое мнение такое, но опять же, я не претендую здесь на какую-то свежую мысль.
Думаете ли вы об эмиграции, учитывая, что у вас маленький ребенок, и судя по тому, что ничего хорошего не происходит, сегодня идет война, и Иран запускает ракеты. Видите ли вы, какое будущее вы видите для себя, для вашего ребенка?
Если честно, я пока еще не знаю, опять же, я говорю, у меня от вида коробок, от одной мысли об очередном переезде, я пока что только нервно дергаю глазом. И поэтому затрудняюсь сказать на данный момент. И мысли, конечно, они возникают. Возникает все время вот этот внутренний диалог, собственно, с одной стороны, человека, который не хочет оставлять страну в сложное для страны время. С другой стороны, человека, у которого маленький ребенок и который хочет какое-то будущее для этого ребенка. Но я честно думаю, что война в горячей фазе, она продлится максимум еще год, возможно, меньше. Вот. А дальше посмотрим. Посмотрим, я не знаю.
Одно из громких ваших эмоциональных заявлений было год назад, о привлечении к ответственности премьера Нетаньяху. Вы, цитата, «он ради власти предал свой народ». Изменилось ли ваше отношение к Нетаньяху?
Нет, не изменилось. Он ради власти предал наш народ.
Но сегодня
Даже...
он возглавляет страну, и вот совсем недавно была успешная операция против Хезболлы, и вот это была операция, связанная с взрывом приборов, оборудования, пейджеров. Вот эти моменты, они как-то отражаются на вашем восприятии Нетаньяху, если считать это успешными операциями, или что бы ни делал Нетаньяху, все равно он должен нести ответственность. И некоторые даже говорят, что он должен сесть в тюрьму.
И он в любом случае должен нести ответственность. На мой взгляд, он должен сесть в тюрьму, но это будет решать суд. И потому что, ну, скажем так, да, там последние 3 недели, вот с тех пор, как пейджеры пошли, вернулась вера в наши спецслужбы, вернулась вера в то, что вот Моссад молодец, там Шабак молодец, все молодцы, но... В Нетаньяху не особо вернулась, потому что давайте будем откровенны. Целый год здесь ничего хорошего не происходило. Был просто кризис на кризисе, кризисом погонял, и все это в том числе из-за него, да. То есть тут я не буду сейчас влазить в разные политические дебри, но ничего хорошего здесь не происходило. Он не смог стать лидером нации в кризисный момент, да. Он не смог там стать вторым Зеленским или что-то такое. Он не смог стать объединяющей фигурой. Наоборот, вот в такое время он продолжил разделять и властвовать. И когда смотришь на это, ты говоришь, нет, нет, чувак, так не делается, дяденька, это неправильно, это не то, что должно сейчас происходить. И более того, он за весь этот год ни разу не взял на себя ответственность ни за что. Ни за что, кроме удачи. Вот как только там вот с пейджерами, как только вот взорвали бункер, все такое сразу. Тут он, конечно, безусловно, сразу появился. Или вот, например, когда в ходе специальных операций освободили заложников несколько, он немедленно приехал в больницу. А вот когда, например, тела привезли, то он не приехал. Ну, потому что вот рядом с телами это вот плохо для рейтинга фотографироваться. И вот эти вещи, они... Не дают сказать, ну ладно, ну он справляется. Нет, он не справляется, он плохой лидер страны, он должен нести ответственность, и я надеюсь, что это и произойдет в итоге. Да, он не сменился за год, хотя, в принципе, народ, скажем так, не весь народ, но достаточно значительная часть народа это требует. У нас все еще до последнего времени, вот до горячего столкновения с Ливаном, продолжались митинги на постоянной основе, на еженедельной основе, и довольно многочисленные, да, по несколько сотен тысяч человек. Но это пока что ни на что не повлияло. Но, тем не менее, хорошо, что эти митинги идут и продолжаются, потому что это должно напоминать правительству, что оно здесь не... Ну, короче, чтобы они себя потише вели и сильно голову не поднимали. Люди знают, люди помнят, и люди хотят, чтобы ответственные понесли ответственность.
Скажите, насколько изменилась экономически ваша жизнь? Война сильно бьет по семейному бюджету?
Да, безусловно. Помидоры стали стоить, как крыло от самолета. Вот. Честно, у меня, я не шучу, да, то есть если до войны, например, ну там килограмм условных помидор, он там стоил в районе 8 шекелей, то сейчас где-то там и за 20, и за 28, и как бы по 15 это прям все такие, ох ты, какая акция хорошая, надо брать. И поэтому, да, безусловно, это очень сильно ощущается. Сейчас достаточно больно ходить по магазинам, но с другой стороны, что поделать? Мы все еще не прошли посткоронный кризис и немедленно ухнули в войну, и все плохо. И тем более, что у нас юг не очень, юг сильно пострадал, север ужасно пострадал за весь этот год. Север постоянно бомбили и уничтожали. И это сказывается.
Скажите, вот это единение нации, вот это эмоционально, оно продолжается или уже немножко люди расслабились?
Ну, опять же, год очень сложно держать и все тот же самый единый настрой и напор, и особенно когда те, кто во главе страны, не хотят, чтобы люди сильно объединялись. Вот, поэтому нет, уже такого эмоционального накала нет, но это ровно до того момента, как происходит что-то еще, да, то есть если, ну вот сейчас, например, война в Ливане, все снова друг другу помогают, все снова предлагают помощь, все открывают свои дома, сердца, кошельки. Люди, на самом деле, у людей очень много вот этого сердечного тепла, чтобы им делиться. Просто да, этот год не может все время на пике стоять. Безусловно, были и спады.
И последний мой вопрос. Следите ли вы за ситуацией в Украине и что вы думаете о войне? Вы оказались тоже в стране воюющей, и Украина воюет 2,5 года. Вот какие мысли вас посещают?
Я слежу, ну, как бы я, опять же, не специалист, я не разбираюсь, но я стараюсь следить за тем, что там происходит. И я очень надеюсь, что условный объединенный Запад увеличит Украине помощь военную. В принципе, если бы они действительно дали все нужное оружие и перестали уже там, перестали бояться красных линий, вот, то война бы давно закончилась, потому что это очевидно, что у России единственная ее сила – это очень-очень много мяса и очень-очень много плохих бомб. Вот. И это, в принципе, высокоточным хорошим оружием хорошо лечится. Ну и всяким разным бункерным товарищам полезно знать, что бункер – это не панацея. Я надеюсь, что последние события им это показали, и они несколько поубавят свои, это самое, жить захотят, начнут расслаблять известные места. Поэтому я надеюсь, что в скором времени война в Украине закончится полной победой Украины, они вернут себе все территории и смогут наконец-то вырыть ров с крокодилами и зажить нормальной жизнью.
Я беседовал с жительницей кибуца Нахаль-Оз Марией Балах. Мария вместе с ребенком и мужем чудом спаслись во время теракта, совершенного боевиками Хамас 7 октября 2023 года. У микрофона был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.